Выжженные травы, высветшее небо надо мной, золотые грозди винограда. Господи, мой виноградник твой, август, кемерия, сокровенно в душу мне глядит. Мать преподобная Мария мне вечно тихо говорит. Я молюсь, и ты меня прости, и спасаться, мать, и помоги.
Кадры, которые вы видите сегодня в нашей программе, эксклюзив. До момента съемок наша героиня, схемонахиня Соломия, сознательно избегала фото и видеокамер. Ведь схема, высшая ступень монашества, подразумевает закрытый от посторонних глаз образ жизни. Приоткрыть завесу монашеского подвига в миру ее заставила тяжелая болезнь, которая пригвоздила матушку к инвалидному креслу.
А сейчас матушка очень сильно заболела. Она уже не может ходить, она может только сидеть. Иногда лежит в основном. У нее очень больные ноги, и даже началась гангрена. Что очень, конечно, страшно, и она испытывает очень большие, сильные боли, особенно по ночам. Вот сегодня ей вызывали скорую. Она, собирая последние силы, вот выступила сегодня на камеру, рассказала и стихи читала. Она, кстати, пишет и до сих пор еще пишет стихи. Очень умный, очень образованный человек.
Я финка, у меня отец фин. Первая родина России. Россия, была возможность уехать в Финляндию. Но я настолько русская, на русской литературе воспитана. Достоевский. 10 лет я занималась его творчеством, написала работу. Пошла в университет. Я одно время работала в университетской библиотеке в кафедре зарубежной литературы. У меня работа называлась «Достоевский Сартр», «Экзистенциалист Сартр».
Перелистывая страницу за страницей жизни схемонахини в келейной беседе, становится ясно – судьба будущей невесты Христовы была предопределена. Ведь ее дедушка-священник часто брал внучку с собой на требы, в семье гостили монашествующие, а в углу теплилась неугасимая лампадка. Именно тогда, глядя на умиротворенные лица монахинь, 11-летняя девочка твердо решила посвятить свою жизнь служению Богу. А между этим искренним желанием чистого детского сердечка и долгожданным постригом в монашество был долгий путь исканий, длиной без малого в 40 лет.
Меня дьявол сильно пугал и внушал мне мысль, что если ты примешь монашество, мы тебя убьем. А у меня мамочка старенькая, больная. Я думаю, ну как она останется? Я верила этому внушению. И ну, все-таки мне настолько хотелось быть монахиней. Не просто облечься в облачение, быть, жить монашеской жизнью.
Пути Господни неисповедимы, и путь ко Христу библиотекаря Аллы, которая взахлеб читала классическую литературу и втайне от всех сама упражнялась в поэзии, тому подтверждение. Свой поэтический дар она пронесла через всю жизнь, и, как и полагается человеку, посвятившему всего себя своему Создателю, обратила его в молитву. В молодости будущая монахиня любила паломнические поездки, а затем рифмовала полученные впечатления. Так ее совершенно поразил пещерный город Чуфут-Кале в Бахчисарае со Свято-Успенским пещерным монастырем.
Голубое море, выцветшие травы, Господи, в руинах Твои храмы. Здесь монахи были, обживали камни, солнце выжигало лица их и раны. Каменные кельи, ложе прямо в камне. Так светло молились, так они спасались. Вознесенный в небе крест на Инкермане. Всюду маки-маки, словно капли крови мучеников славных.
Отпечаток в душе оставила и поездка в Коктебель, где случились встречи с известными нам только по учебникам литературы людьми. Там молодая поэтесса жила в доме вдовы писателя Максимилиана Волошина и имела счастье познакомиться с сестрой Марины Цветаевой.
Там я почти год с ней прожила. Познакомилась с Анастасией Ивановной Цветаевой, сестрой. Она только один раз к нам спустилась. К обеду мы говорили почему-то о Достоевском все время.
Наряду с поэтическим даром Господь одарил будущую послушницу и даром милосердия, и, словно предрекая будущее, поставил в услужение к монахине. В то время на Урале не было монастырей, и все монахини жили в миру, в городских квартирах. Выполняли молитвенное правило, ходили на церковные службы и ухаживали за стариками и немощными.
Я говорю, матушка Анфия, а я так у них полы мои еще надо сделаю. А у нее кроватка была и сундучок. И мы садимся на сундучок, и я начинаю ее расспрашивать о жизни в монастыре. Я говорю, матушка Анфина, она рассказала, что ее схватили и отправили в тюрьму. А что вы делали в тюрьме? Крыши делала, крыши. Я говорю, да как я бы не смогла. А молоточком тук-тук. Она была как голубушка такая. У нее такое мнение передать ей интонацию.
Так, по воле Божьей, попав в монашескую среду, внучка священника, как когда-то в детстве, почувствовала в себе непреодолимое желание принять монашеский постриг, о чем и сообщила своей духовной наставнице, матушке Николая.
И я как-то говорю, матушка, в воскресенье вышли после вечерней службы из церкви. Я хочу принять монашество. Она говорит, хорошо, я тебя буду готовить. Начала готовить меня.
Свой первый монашеский постриг христианка Алла приняла в 52 года, 31 декабря, в день почитания святого, праведного Симеона Верхотурского. Ее нарекли Симеонией, в честь покровителя земли Уральской. И воспоминание о постриге, как о самом счастливом дне в своей жизни, стоит перед ее глазами, словно это было вчера.
Для меня это был самый великий. Мне дали имя монахиня Симеония. Потому что 31 декабря – это прославление мощей праведного Симеона. Это был самый радостный день мой, драгоценный в моей жизни. Это такой дар Божий, что когда ты принимаешь монашество, ты начинаешь жизнь совсем другой жизни, сам Господь есть. Пресвятая Богородица, они берут тебя по свое особое покровительство. Но от тебя отдача тоже должна быть людям.
Главным послушанием Симеонии, которая не покинула суетный мир, а осталась нести свой крест в большом мегаполисе, живя в обычной квартире, стала горячая молитва.
Лично я вот очень благодарна матушке Соломии. Она молилась за моего младшего внука, который лежал в реанимации. И, слава Богу, он жив, здоров, и сейчас ему уже 3 годика. Она его очень любит, как родного внука.
А в 2010 году Господь даровал монахине Симеонии горячее желание принять великую схиму, которую она озвучила архимандриту Науму из Петербургской лавры, под руководством которого пребывала более 30 лет. Отец Наум благословил свое чадо и отправил к владыке Викентию.
Я захожу. А владыка Викентий, как закричит, сейчас звони игумене Домнике, сейчас в монастырь. У меня ноги подскочились. Он говорит, садитесь. Я повела с ним. Я говорю, я что, в монастыре приму с ним? Он говорит, да. Высокопреосвященнейший владыка. У меня такие ноги. В монастыре жизнь-то тоже нелегкая, и службы, и правила лично, и послушание. Я говорю, я не вынесу монастырского режима. Зачем позвонил, он говорит, благословение.
В монашестве существуют три чина пострижения – в рисофор, в малую схиму, мантию, и в великую схиму. Постриг в рисофор – все равно, что запись в войско Небесного Царя и непрестанное изучение ратного дела духовного воина. Малая схима – путь строгого аскетизма, обеты послушания, нестяжания и девства. И, наконец, наивысшая ступень православного монашества – великая схима – полное отречение от мира.
Возьми ножницы и подашь мне. Возьми ножницы и подашь мне. Возьми ножницы и подашь мне.
Сестра наша Корнилия острезает волосы главы своей во знамение отрицания мира и всех я же в мире и в отвержении своей воли и всех плотских похотей.
Рецепция они, Господи, помилуй.
Я в длинной белой рубашке. Надо ползти от входных дверей до, через церковь до алтаря. А я в Троицу даже на колени не могла встать. А я встала на четвереньки, как ребенок. И я поползла через всю церковь. До мола доползла, а встать не могу, палки нет. Но тут меня подняли. Была всеночная часа и служба по постригу часа 4. Как я выстояла на своих больных ногах. Ну и вот он меня облачил, я на небе.
В житиях святых мы читаем о том, что подвижники благочестия брали на себя чужие грехи. Так Иоанн Богослов сказал ученику, ставшему разбойником: «Сын мой, обратись к отцу своему и не отчаивайся в падении своем. Грехи твои я приму на себя». Трофические язвы появились у матушки Соломии, когда она отмолила умирающего младенца, которому врачи предрекли скорую кончину. По монашеским молитвам ребенок остался жив, но с того самого дня ноги монахини покрылись трофическими язвами, постепенно превращаясь в гангрену.
А сейчас опять с ногами очень тяжело, и у матушки, видимо, поставлен уже диагноз гангрена. Еще пока теплится надежда, что удастся на первых этапах гангрены ее схватить, подхватить и не дать развиться и вылечить. Она пьет сейчас дорогостоящее лекарство, врач выписал, которое стоит 3000.
Вот уже несколько месяцев, денно и ночно, а схемонахини заботятся сестры милосердия из патронажной службы при отделе социального служения, добровольцы православной службы милосердия и квалифицированные сиделки.
Очень нужна помощь людей, неравнодушных к таким духовным людям, которые в городе остались единицы. И мы просто просим тоже, чтобы люди помогали для того, чтобы нанять постоянную сиделку с медицинским образованием, которая могла бы не только ухаживать за ней, но и оказывать медицинскую помощь грамотно, профессионально.
Богородица, Дева, радуйся! Благодатная Мария, Господь с тобой, благословенна ты жена, славен плод чрева твоего, яко спаса родила, и си душ наша.
Еще, наверное, хотелось бы сказать про характер матушки. Удивительный характер, когда к матушке приходят гости, она их всегда встречает, ну, просто вот как дорогих гостей. И это несмотря на то, что у матушки очень сильные боли. При гангрене это такие боли, при которых вот сейчас уже, видимо, мы будем просить выписывать ей обезболивающие в виде уколов, потому что в виде таблеток уже обезболивающие не помогают.
Солнышки мои родненькие, как я вам благодарна за вашу любовь, за вашу заботу. Спасибо тебе, Господь, со всеми сродниками, а мое дело только молиться, чтобы Господь помогал вам во всем. Господи, помоги!
Дорогие братья и сестры, все, что мы можем сделать сейчас, чтобы хоть как-то облегчить мучения матушки Соломии, мужественно подвязавшейся молиться за всех нас, это собрать средства на сиделку на 3,5 месяца. Всего необходимо 330 720 рублей. Сделать это можно посредством отправки СМС с текстом «ССП1 пробел сумма» на короткий номер 3443. Кроме того, вы можете сделать перевод с вашей банковской карты через наш сайт www.ekbmilosердие.ru.